Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая Алина Баева. В гостях у нас Ольга Манылова. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл «Кухонные фразеологизмы». Алина, а вот ты слышала такой фразеологизм «получить на орехи»? Что это? Ты слышала такую фразу?
Честно, нет.
Ни разу не слышала. Допустим, кто-то говорит, ну вот, приедет отец, и получишь ты на орехи. Ни разу не слышала.
Нет.
И нигде в произведениях не слышала, ни школьной литературы, нигде не встречалась тебя.
Может быть, слышала, но вряд ли я акцентировала на этом внимание.
Ага, тогда я расскажу, что это за фразеологизм такой под названием «получить на орехи». Но вообще орехи с доисторических времен и самого изобретения чупа-чупса были любимым детским лакомством. Почему? Потому что орехи, в принципе, они доступны, и даже бедные люди могли себе спокойно позволить купить орехи на рынке, потому что орешники, в принципе, растут. Тут, да? Дети часто бегали крестьянские, собирали эти самые орехи, потом продавали их на рынке и вполне недорого. И всегда, когда отец возвращался откуда-то с ярмарки, он своим детям привозил орехи. И вот так говорила мать: уже вернется отец, так будет вам на орехи. Таких орехов каленых всыплет, вовек не забудете. Это если ребята вели себя плохо. То есть не орехи они получат в качестве гостинца, который папа привезет, а ремня не получат. Вот поэтому получить на орехи – это что-то такое вот не очень хорошее, неприятное, скорее получить какое-то наказание. И вот такая цитата Бориса Кунин, турецкий гамбит. «Мало того, что оторвался от главных сил и отрезан турецкой конницей, так еще поставили под угрозу всю операцию, но будет ему на орехи». А вот такая фраза «это вам, голубчик, не по зубам». О чем это говорит «не по зубам»?
Не по зубам, но, так скажем, не дорос еще.
Не дорос еще, да, или что-то такое, что не...
Не по силам.
Не по силам, правильно, не по силам, не раскусишь. А откуда этот фразеологизм произошел? Вообще, крестьянская еда была, как правило, не жесткой пищей, да, то есть щи да каша, пища наша. Ну, что ели простые крестьяне? Репу, да, пареную, кисель, там, что они, суп варили, кашу какую-то, да, варили. То есть все это такое вот то, что, в принципе, можно было спокойно переживать. И вот даже какую-то черствую корку, если хлеб зачерствел у крестьянина, что можно было сделать? Размочить там в воде, в молоке и спокойно съесть. Правда же? А вот любимым лакомством ребятни были орехи и пряники. Но если орехи-то легко можно было пить на рынке, а вот пряники пока там их продадут, пока там отец их довезет. И проходило столько времени, что пряник становился твердым, он попросту черствел, очень черствый, и его трудно достаточно было разгрызть. И, ну, тоже, казалось бы, да, такой не первая вещь, не первой необходимости, и это было не всегда по зубам, и не всем вот эти пряники были по зубам. То есть те же пожилые люди уже, к сожалению, такое себе позволить не могли. Есть пряник в силу отсутствие зубов. Так вот, если какая-то задача человеку не по зубам, и справиться он с нею, может быть, и может, но как-то особо ему никто не предлагает, то так и говорят: это не по зубам. А эта проблема нам не по зубам, пора признаться. А без нее какой смысл имеет остальное? Владимир Савченко, «Открытие себя». И вот еще такой фразеологизм кухонный: «отрезанный ломоть». Вот это что обозначает? Как ты думаешь? Давай пофантазируем.
Отрезанный
ломоть – это что?
Честно, я не знаю, что такое ломоть.
Ломоть, смотри, раньше хлеб не резали ножом, а ломали. Да? То есть ломоть – это то, что отламывали от каравая.
Я думаю, что этот фразеологизм похож на поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь».
«Семь раз отмерь, один отрежь». Вот смотри, отрезанный ломоть, то есть, казалось бы, да, тут даже оксиморон. То есть вроде раз ломоть, его ломали, то, по идее, как же он тогда может быть отрезанный, да? То есть как это отрезают то, что отламывают? Но вообще поговорка так гласит: «отрезанный ломоть назад не прилепишь». «Был каравай целый, початый, и ломоть отдельно». Потому и стали называть отрезанным ломтем тех членов семьи, которые уехали. Ну, например, взрослая дочка, которая вышла замуж, уехала в чужие люди и стала жить своей семьей. Или старший сын, который отделился, построил дом, живет отдельно. Или раньше крестьян забирали в солдаты, в рекруты. То есть он уже... Понятно, что он все еще сын своих родителей, но ближайшие там 20 лет они его не увидят. И поэтому этот человек становился уже как бы вроде бы и член семьи, но не такой близкий, и так часто они уже не видятся. Отрезанный ломоть, он, да, вот такая поговорка взялась. Как землю свою он выгораживает от общины, так и сам он отрезанный ломоть. И как мула не признают родители, так и не признают богача ни чиновники, ни крестьянин. Юлия Латынина «Дело о пропавшем Боге». И вот в прошлой программе мы с тобой готовили, да, капустный суп. А вот такая поговорка «профессор кислых щей». О чем это, как ты думаешь? Кислые щи, да, вот профессор. Что это такое? То есть человек, который изучает капустный суп, или кто это?
Подходит? Нет, я думаю, что это профессор чего-то бесполезного и что-то типа... Что-то по типу.
Да, что-то типа бесполезного. Вообще, на самом деле, правильно ты это понимаешь. То есть так осаживают человека, который малограмотный, но вдруг он решил рассуждать о каких-то таких серьезных вещах, в которых он вообще не разбирается. А вообще, на самом-то деле, кислые щи, здесь речь идет не про капусту. А знатоки русской старины раскопали интересный факт. Оказывается, во времена Екатерины II в оранжереях русских вельмож выращивалось такое количество ананасов, что их квасили в бочках, а потом варили из них кислые щи. То есть кислые щи – это не суп, а такой типа вот что-то кислого кваса из ананасов. То есть представляешь, как это интересно оказывается. И получается, вот профессор кислых щей, это вот в былые времена тот человек, который разбирался вот в этом напитке. И, например, Николай Васильевич Гоголь завершает описание первого дня Чичикова в губернском городе Н. День, кажется, был заключен порцией холодной теляки, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку. Так выражаются в иных местах обширного русского государства. Суп с квашеной капустой, как ты понимаешь, в бутылке никто не наливал. Так что тепличные ананасы, предназначенные для кислых щей, их мариновали в бочках. И вот, собственно говоря, вот эти кислые щи наподобие такого кваса из них и готовили.
Я предлагаю приготовить рецепт из орехов. Будет он простой и весьма допустный.
Доступны.
Доступны, да, немного.
Доступны. Да, я понимаю, что мы скоро с тобой такими темпами сами будем изобретать фразеологизмы. Но давай немножко подождем. Итак, готовим мы рецепт из орехов. Что это будет?
Это будет домашняя нутелла. В общем, шоколадная паста.
С орехами.
Да, все верно. Нам понадобится 0,5 литра молока, 1 стакан сахара, 0,5 стакана орехов. Можно брать любые. Если вы возьмете орехи, его нужно будет обязательно обжарить. Далее, какао-порошок 2 столовые ложки с горкой, мука 2 столовые ложки с горкой и 60 грамм сливочного масла.
Итак, еще раз, мы берем молока. Сколько?
0,5 литра.
0,5 литра, угу.
1 стакан сахара, 0,5 стакана орехов, 2 столовые ложки муки и какао с горкой и 60 грамм сливочного масла.
Вот смотри, мы орехи измельчаем или только обжариваем, а измельчать не нужно?
До этого пока еще рано.
Не дошли, окей.
На первом делом мы, конечно же, подготавливаем все продукты. Далее в глубокой удобной мисочке смешаем сахар с мукой и какао. В общем, все сухие ингредиенты. Далее вливаем около 50 мл молока и венчиком соединяем сухими ингредиентами.
Итак, что у нас был? Сахар.
Мука и какао.
Мука и какао. Мы это все смешали в отдельной емкости.
Да, также по желанию можно добавить туда немного ванильного сахара или ванилина. Далее таким образом мы добавили молока, это чтобы в дальнейшем избежать комочков, когда мы будем вливать все остальное молоко.
Угу, то есть у нас получилась такая кашица жидкообразная.
Да, когда масса будет однородной, добавляем остальное молоко и перемешиваем. Шоколадную массу переливаем в кастрюлю с толстым дном и на небольшом огне доводим до кипения, постоянно помешивая венчиком. Орехи мы должны постараться измельчить максимально. Можно использовать для этого даже скалку.
Растирать, то есть мы их раздавим, да, получается, скалкой.
Такую, я бы сказала, мелкую крошку.
Угу.
Далее, как только шоколадный крем начнет закипать, снимаем его с огня. Ориентироваться можно на пузыри. Как только они начинают лопаться,
то все, пора уже убирать.
Да. Угу. Значит, наш крем готов. Далее в нашу массу мы добавляем молотые орехи и сливочное масло. Из-за того, что масса горячая, сливочное масло само растает.
Так, а масла-то сколько у нас надо, я забыла?
60 грамм.
60 грамм. Угу. Итак, молока у нас 0,5 литра, 60 грамм сливочного масла. Так, а сахара сколько было?
Стакан сахара, 2 столовые ложки какао и муки.
И тоже 2 столовые ложки, все. Угу. Помнила.
Да. В общем, мы перемешиваем орехи с маслом до тех пор, пока масло у нас не растопится. В общем-то, все. Убираем крем немножко загустеть и остыть до комнатной температуры. И все, наша домашняя нутелла готова.
Да, слушай, Алина, какой прекрасный рецепт. Мне кажется, надо обязательно попробовать эту пасту приготовить. И вот кому-то будет, да, на орехи и на пасту. И это будет очень такая хорошая наша собственная поговорка. А программу из цикла «Вкусное путешествие» для вас подготовили и провели Алина Баева
и Ольга Мануилова.
И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До новых встреч.